Говорит и показывает Радио Свобода в программе «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы сегодня обсуждаем отчет Сергея Лаврова перед иностранными корреспондентами и будем интересоваться, приняли ли они этот отчет, какую оценку они поставят министру иностранных дел Российской Федерации. Вот я представляю вам наших гостей. Но сначала Виктор Мироненко, первым представляю, который не был на пресс-конференции. И он будет заочно оценивать ответы министра. С нами Роман Цымбалюк, который порадовал нас, как обычно, своим вопросом. Порадовал ли его ответом Сергей Лавров, Роман нам сообщит. С нами Антон Алексеев, эстонский журналист, который тоже задал свой вопрос и тоже может проанализировать качество ответа Сергея Лаврова. А там же такая штука, что он же отвечает, а вы же ему в ответ уже сказать ничего не можете. Это же обычный формат. Вот он вам сказал... И вы принимаете, вы что хотите, то и делайте. Пишите в своих изданиях, комментируйте. Но во время пресс-конференции вы с ним поспорить или сказать, что он не прав, например, если вдруг вам так кажется, не можете. Вот сегодня у вас есть такая возможность. И мы также просим нашу аудиторию звонить нам по номеру 8 800 222 12 и сообщать вам, какую вы бы поставили оценку по пятибалльной шкале, мы такое же спрашивали прохожих, московских, российскому МИДу за его внешнеполитическую деятельность. Вот, пожалуйста, звоните, оценивайте. И представлю вам еще одного эксперта с нами на связи из Праги, Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Тоже по нашей просьбе посмотрел эту пресс-конференцию, тоже может заочно оценить ответы министра иностранных дел Российской Федерации. Я вот сразу с места в карьер предлагаю начать с темы, которая несколько раз прозвучала. Это задержание, арест в Москве американского шпиона. И мы сначала для тех, кто не уследил из-за Нового года, расскажем его историю. Давайте посмотрим.
28 декабря в Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уиллана по обвинению в шпионаже. Против него возбуждено уголовное дело по статье 276, которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах сообщает, что Уиллан якобы получил в своем номере гостиницы «Метрополь» электронный носитель со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Через 5 минут после этого в номер ворвались сотрудники ФСБ. При обыске у Пола обнаружили флешку с секретной информацией. Полу Уиллану 48 лет. Он родился в Канаде, в последнее время живет в пригороде Детройта в штате Мичиган. Работал полицейским, затем служил в американской морской пехоте, получил звание штаб-сержанта. Дважды участвовал в боевых действиях в Ираке. Параллельно работал в консалтинговой компании Kelly Services старшим менеджером по глобальной безопасности и расследованиям. В 2008 году его уволили из вооруженных сил по обвинению в воровстве. Уиллан пользовался чужим номером социального страхования и выписывал фальшивые чеки. С 2016 года Пол Уиллан возглавляет службу безопасности в компании-поставщике автомобильных запчастей BorgWarner и отвечает за безопасность на объектах в Мичигане и по всему миру. В России у BorgWarner объектов нет. Хотя Пол Уиллан неоднократно бывал в России в командировках во время работы в Kelly Services, в этот раз он приехал в Москву как частное лицо. Поводом стала свадьба его друга, морского пехотинца. Пол прилетел за неделю до праздника, 22 декабря, и поселился в Метрополе, как и остальные гости. Последний раз Пола Уиллана видели утром 28 декабря во время посещения музея в Кремле. На свадебную церемонию вечером он уже не пришел. Тем временем появились предположения, что американец был задержан с целью обмена на арестованных в США россиян Виктора Бута и Марию Бутину. Такую версию выдвинул бывший резидент ЦРУ в Москве Дэниел Хоффман и основатель Hermitage Capital Уильям Браудер. Также об этом в своем Фейсбуке написал депутат Верховной Палаты Российского Парламента Олег Морозов. Позже он удалил свой пост. На сегодняшней пресс-конференции Сергей Лавров опроверг эту версию, заявив, что Пол Уиллан был задержан с поличным в момент конкретного противозаконного действия в гостинице. И это никак не связано с желанием провести обмен на российских граждан. Сейчас американец находится в СИЗО Лефортово. На этой неделе стало известно, что Пол Уилан – гражданин 4 стран – США, Великобритании, Канады и Ирландии. Он запросил помощь у всех 4 государств. В начале января, почти сразу после ареста, у Пола Уилана был посол США. На сегодня был объявлен визит посла Ирландии. Интересы Пола Уилана представляет адвокат Владимир Жеребенков. Он также занимается делом россиянина Андрея Ковальчука, которого обвиняют в попытке контрабанды наркотиков из Аргентины через посольство России. Адвокат уже подал жалобу на арест Уилана в Мосгорсуд, которая будет рассмотрена 22 января. Владимир Жеребенков просит смягчить наказание и отпустить американца под залог. На завтра, 17 января, запланированы следственные действия.
Там такая история удивительная. Я в Меркачёва из «Московского комсомольца», они ходили к нему в тюрьму в Лефортово. Им не разрешают с ним общаться, потому что он же по-английски говорит, он русского языка-то не знает. А вот эти сотрудники Лефортово не знают английского языка, а правозащитники знают английский язык, но им нельзя с ним общаться, потому что сотрудники Лефортово не поймут, о чем они разговаривают. И более того, даже сокамернику не разрешают переводить, он был готов бы переводить для сотрудников Лефортово, но они ему не очень доверяют, и поэтому сокамерник, чтобы вот в качестве компенсации морального ущерба, кормит его дорогой колбасой. Вот ему по случаю годовщины это сокамерник из Тольятти Азота, как они пишут в «Московском комсомольце», начальник службы безопасности, он его накормил сегодня, этого несчастного американца, которому даже не с кем поговорить, потому что вот по правилам тюрьмы нельзя говорить по-английски. И вот сегодня спросили у Сергея Лаврова, там такой любопытный вот момент, что можно ли британским представителям его навещать, потому что у него паспорта 4 стран. Давайте послушаем ответ Сергея.
Соединенное Королевство отказывается выполнять свои обязательства по консульской конвенции 1965 года. И сказал, что на сегодняшний момент я не слышал, чтобы посольство Великобритании обращалось к нам за разрешением на консульский доступ к Уилану. Но я тут же добавил, что если такое обращение поступит, мы не будем действовать так же, как действуют наши британские коллеги. Мы будем действовать в соответствии с обязательствами по конвенциям и в соответствии с дипломатическими приличиями, если хотите. Что касается информации о том, какие обвинения в адрес Уилана выдвигаются, эта информация была предоставлена. Он передавал соответствующие материалы, который он не должен был передавать, и вообще доступ, или он, вернее, он получал эти материалы, как я понимаю. Но заверяю вас, что информация о том, что происходит с Уиланом, неизмеримо больше, чем информация о том, где находятся Сергей и Юлия Скрипаль.
Но вот первое – это параллель со Скрипалями. И второе – он еще раз подтвердил, что нет никаких заложников, Россия не берет. Давайте этот момент еще раз посмотрим.
Если ваш вопрос подразумевает то, что его арест может быть связан с желанием провести обмен Уилана на кого-то из наших граждан, это абсолютно не соответствует действительности. Мы никогда такими вещами не занимаемся. Еще раз говорю, он был задержан с поличным.
Вот я спрошу у Виктора Мироненко, вообще корректно ли параллель со Скрипалями? Если я правильно понимаю, они не рвутся к общению с российскими властями, а этот рвется к общению с соотечественниками во всех 4 странах, гражданин которым он является. Вот почему он все время сравнивается с Скрипалями-то?
Леночка, я обратил бы внимание на очень важный момент в ответе уважаемого министра. Он использовал совершенно замечательную формулу – дипломатические приличия. Вот, честно говоря, что меня больше всего беспокоит в последнее время, что, по-моему, никаких дипломатических приличий уже, ну, я, честно говоря, давно не наблюдаю. Вся эта история, ну, да, наверное, она имеет какое-то значение, личное для человека, неприятно, но мне кажется, что проблемы становятся все мельче и мельче. Все это, к сожалению, на мой взгляд, перерастает уже из дипломатической борьбы или политического соперничества в какую-то мелкую дрязгу. По каким-то напоминает такую, знаете, ссору на кухне на коммунальной.
То есть вы думаете, что этот парень, который приехал на свадьбу, пал жертвой ссоры
Леночка,
на кухне?
Я не знаю, у меня нет никакой информации. Я не берусь характеризовать, был шпионом он или не был он шпионом, передавал информацию или не передавал. Я думаю, пусть разбираются органы, которые за это отвечают. Но то, что министр иностранных дел такой страны, как Россия, должен тратить часть своего интервью для того, чтобы излагать подобные вещи, мне просто кажется, ну...
Но я-то спросила про, вот четко про параллели со Скрипалями. Вы считаете, что она корректна?
Никакой параллели нет. Никакой параллели, кроме обвинения в шпионаже, наверное, я не знаю. Я не вижу.
Нет, он-то говорит, пустите, мы не видим Скрипалей. Почему вы должны видеть своих шпионов? А вот вы нам покажете наших Скрипалей, мы вам покажем ваших.
Но они-то не были нашими шпионами уже. Скрипали, да? А этот был, поэтому... Я, честно говоря, не очень силен во всех этих коллизиях, шпионских играх. Но мне сравнение кажется очень натянутым. Ну,
вообще, на самом деле, тут с министром можно было, может быть, и поспорить. То есть я понимаю, как бы, что он имеет в виду, что мы про Скрипалей знаем гораздо меньше, чем вот, ну, как бы, общественность как бы знает про Скрипалей гораздо меньше, чем вот знают про вот это вот американца. А Скрипали уже, вон уже сколько тянется дело, а мы все как бы ничего не знаем. На самом деле, мы, в общем, довольно много знаем про Скрипалей, не только про Скрипалей. Ну, как бы, у меня такое ощущение, что тут даже не столько интересны сами Скрипали, сколько, вот, допустим, господа Петров и Баширов, которые просто, ну, сделали нам весь прошлый год, я считаю. Ну, вот, ну, действительно, они...
Люди года.
Это люди года, да. И как бы непонятно, что с этим как бы всем делать. Ну вот, как из этого всего там надо выкручиваться, но, то есть, ну как бы да, а что со Скрипалями? Ну, Скрипалей прячут, потому что, ну как бы их снова потравить.
Да,
ну,
чтобы
как бы
вы их еще раз не отравили, это же очень просто.
Официальная версия. А тут интересно, как бы, знаете, а кого, что за учреждение такое, кого он тут знал, что, как? Ну то есть, может быть, у меня большие надежды как бы только на Росбалту, у которого, как известно, есть свои источники в спецслужбах, он такой как бы в этом смысле привилегированное агентство. Как мне представляется, ну, может, нам еще что-то расскажут, но я понимаю, что, может быть, Сергей Викторович интересует именно конкретная судьба вот двух, значит, граждан, значит, Сергея и Юлия Скрипалей, но если брать не именно их, а вообще весь кейс, как бы все дело, то про них мы знаем очень много, и, в общем, даже если это все, как утверждает российские официальные лица, ложь и инсинуация, значит, и клевета поганая, то в любом случае это... Но это уже все-таки это тянет уже на некую такую брошюру уже. Как уже серьезный сюжет.
А это пока совершенно непонятно.
А вот, здесь короткая новость.
Да, спрошу у Юрия Федорова, вот как вы видите эту историю с этим американским человеком? Как он заложник? Вот сразу на первый взгляд, кажется ли вам, что он пал жертвой вот необходимости обменять, наконец-то вытащить эту вожделенную Марию Бутину, за которую уже просто вписалось все российское руководство? Или вы чувствуете, что там на этой флешке могла быть информация, которую не надо было собирать в Российской Федерации, тем более на свадьбе? А вот нужно было бы все-таки, чтобы он занимался своим свадебным делом и флешки не забирал непонятно у кого в номере гостиницы. Как вам это видится?
Ну, мне видится, что этот самый несчастный Пол Уильям, он просто стал жертвой какой-то не очень хорошей игры со стороны российской, там, я не знаю, разведки или контрразведки. Какой целью ему подбросили эту флешку? А скорее всего, ему подбросили, если так судить по воспоминаниям, по мемуарам сотрудников советских и американских разведок, судить по романам Ле Карре, который был большим экспертом в этой области. Но, скорее всего, его подбросили. Но флешка, это, знаете, это вообще какой-то позавчерашний день для передачи серьезной информации. И это все очень напоминает действия российских полицейских, которые любят подбрасывать наркотики или там какие-то патроны пистолетные людям, которых они хотят посадить, а оснований для этого нет. Вот. И с какой целью все это было устроено? Может быть, с целью обменять на Бутину или там на кого-то еще. Но, может быть, его хотели перевербовать и там потом его устами озвучивать какие-то истории совершенно жуткие о происках ЦРУ. Поставить его перед выбором. Либо ты сидишь 10 лет, а то и больше, либо ты вот будешь рассказывать на публику то, что мы тебе напишем. Такие варианты тоже можно предположить. Можно предположить какие-то еще более запутанные вещи. Но все это, знаете, очень как-то плохо пахнет. Это все напоминает дешевые истории о там, майоре Пронине. Ну, представляете, там через 5 минут в номер врываются какие-то люди, я не знаю, в масках или не в масках, они были, выкручивают руки, достают из кармана этого американца эту флешку. Ну, прямо вот шпионский такой триллер такого, да, очень низкого пошиба. А, ну, и что из этого можно понять, я пока не знаю. Но мне очень кажется очень сомнительным, чтобы человек с биографией этого американца, а биография у него достаточно запутанная, и его вообще характеризуют как человека со странностями, его друзья и знакомые, если посмотреть на отклики людей, которые его знали. А людей со странностями разведки стараются избегать, как можно держаться от них как можно дальше, потому что если вы поручите какую-то операцию человеку со странностями, ну, то есть непредсказуемым поведением или что-нибудь в таком духе, он может все провалить, может устроить какую-то совершенно неясную историю, и все пойдет кувырком. В общем, это все очень-очень сомнительно с моей точки зрения.
Понятно.
Но попал человек в какие-то вот сети.
Но мы увидели, что сомнений у министра иностранных дел Российской Федерации нет никаких. То есть он абсолютно доверяет, что эта флешка – это та флешка, которая надо флешка. И поэтому вы не должны сомневаться, что его взяли за дело. Мы переходим к вопросам, блоку вопросов, который касался Украины. Но сначала вот чисто журналистский вот такой вот ответ – журналистки, я имею в виду, что это касается только журналистов. Сергей Лавров очень любопытным образом пригласил западных журналистов на территорию Украины. И это было что-то совершенно, по-моему, замечательное. Давайте послушаем, как он это выразил.
Представители российских СМИ работают на восточной стороне линии соприкосновения практически в режиме реального времени. И ваши коллеги регулярно делают репортажи с места событий, показывая, что происходит в реальной жизни на стороне ополченцев. Я многократно советовал своим западным коллегам, которые подвергают сомнению реальные факты, предложить западным журналистам наладить такую же работу на стороне линии соприкосновения, которую контролируют вооруженные силы Украины. Я не припомню, чтобы там кто-то работал не то что на постоянной основе, но хотя бы регулярно там появлялся. Где-то года полтора назад там была съемочная группа BBC, которая подготовила, на мой взгляд, достаточно объективный репортаж, но с тех пор там никого не было. И если журналисты заинтересованы в том, чтобы доносить правду, будь то BBC, будь то Евроньюз, будь то любое другое средство массовой информации, но давайте уже, раз ваше правительство вас не подталкивает к тому, чтобы вы работали в этой одной из наиболее таких проблемных геополитических точек мира, давайте я к вам обращусь с просьбой наладить вашу работу на западной стороне линии соприкосновения на Донбассе.
Это совершенно потрясающий, по-моему, ответ. Он говорит, Сергей Лавров, наши российские журналисты отлично закрывают тему на территории ДНР там, и ЛНР. Отлично. Мы 24 часа говорим вам правду. А если у вас сомнения, давайте идите вот на украинскую сторону и проверять. То есть это он не пригласил западных журналистов проверить правду, которую несут миру российские журналисты на территорию вот этих вот самопровозглашенных республик, а пригласил их на украинскую сторону. Вот нет. Даже интересно, Роман, как вы отреагировали на это приглашение для, например, для Антона нашего.
Вообще-то, в данном случае, коллеги. Сергею Викторовичу надо сказать спасибо за откровенность, потому что он оккупированный Донбасс назвал самой напряженной геополитической точкой мира. И тем самым объяснил очередной раз, зачем они устроили там войну, для того, чтобы играть в эту великую российскую игру геополитика. И мы отдельный центр многополярного мира. Это было здорово. А вот по поводу работы журналистов, не хотелось бы его расстраивать, но да, у нас достаточно строгие правила аккредитации, но иностранцы из разных стран имеют возможность поехать на линию соприкосновения. Просто там изменились правила аккредитации, и, допустим, если речь идет о так называемом нуле, то журналистов всегда сопровождает пресс-офицер, он показывает, где можно снимать, где нельзя поднимать голову, потому что стреляют снайперы и так далее, и так далее. То есть эта вся система, она такая стала более формализованная, потому что этот фронт застыл уже много лет и так далее. А вот что касается с оккупированным Донбассом, тут очень и очень интересно. Дело в том, что вот много моих друзей, московских корреспондентов разных западных изданий, они ну, фактически, ну, наверное, года три уже не могут поехать на оккупированный Донбасс, потому что им не дают аккредитацию. И, если не ошибаюсь, в феврале 2017 года на одном из брифингов они обратились к Захаровой, к спикеру МИД, с просьбой: помогите нам, как бы, мы хотим поехать, снять правду, так сказать, добавить мощи вот этому российскому информационному потоку правдивому оттуда. А она говорит: ну, вы приходите к нам, обязательно в Донецке меня услышат, и вы поедете, вам дадут эти аккредитации. Но ничего не изменилось. То есть это любопытно, что с одной стороны представитель России как бы не стесняется приглашать на оккупированную территорию, но вот Сергей
это
Викторович...
Это не на оккупированную, он приглашает на украинскую территорию.
Я имею в виду Захарова, если мы говорим об этом случае. А сейчас Сергей Викторович в принципе такую возможность не рассматривает. Он говорит, если хотите, езжайте в Украину, в свободную Украину, а это можно сделать, извините, и без приглашения Сергея Викторовича.
Конечно. Ну, вот я, допустим, на приглашение Романа, насколько уж ты уполномочен меня туда приглашать, но тем не менее, что бы это ни было, я на это приглашение с благодарностью отвечаю: да, конечно, мы не очень прямо богатое телевидение, мы не BBC, но тем не менее, на Украине, как известно, состоятся президентские выборы, и мы действительно планируем такой как бы большой выезд на Украину, у нас есть такие планы. Потому что мы поедем по разным просто регионам Украины. И в частности, я смотрел уже на сайте и МИДа Украины, и СБУ. Да, там много бумажек. Да, там вот чего-то как-то. Все там сложно. Тем более, учитывая, что надо честно сказать, что на Украине, в отличие от России, мне, как эстонскому журналисту, телевизионщику, да, я хожу с камерой, я не просто пешеход, как бы, ну, черт его знает, журналист он или нет. Я с камерой, штативом. То есть про меня сразу понятно, кто я такой. Мне не нужна никакая аккредитация. Если я не лезу, там, не знаю, на пресс-конференцию Петра Порошенко или куда-то там, в какое-то министерство, куда-то.
Или не работаешь в зоне боевых действий.
Или не работаю, да, вот в зоне боевых действий. То есть, если я что-то поехал снимать там в Киев, я могу, в принципе, даже осветить выборы без всякой этой аккредитации. Ну, я скажу, как бы
ну,
я
да,
возьму.
Ну, только на участке.
На самом-то деле у нас как такового института аккредитации нет.
Существует. Когда-то он был, но еще, по-моему, при Ющенко его так начали как-то...
При Януковиче.
При Януковиче, да. Вот. Его, значит, как-то стали сворачивать, и в конце концов... Она, в общем, по-моему, ну, для меня, по крайней мере, я понимаю, что у россиян, у российских журналистов могут быть там проблемы. Но у меня на Украине в этом смысле, как у журналиста, никогда проблем не было. И да, действительно, было бы хорошо поехать, действительно, вот как Роман сказал, на ноль, вот на эту вот линию. И поговорить с людьми, которые живут там в 100 или там в 200 метрах от линии, и как у них вот все это происходит, и за кого они будут голосовать и так далее. И это все очень хорошо. Но действительно, что касается поездки на оккупированные территории, в непризнанные республики и так далее, то с этим действительно проблема, потому что, ну, как бы от меня, как от журналиста, толк, когда я произвожу какой-то... Ну, продукт, да, я рассказываю, я должен снять репортаж, я должен его отправить, там, кадры какие-то и так далее. И я не хочу приехать, как бы, и чтобы меня потом где-то нашли в кювете, а камера моя будет черт знает
это
где.
Понятно, это понятно.
Ну, про меня напишет Цымбалюк новость, как бы, эстонский журналист пропал.
Нет, не надо, типа он вам на язык.
Все напишут.
Виктор, а вот все-таки давайте, вот мы, как классифицировать ту ситуацию, когда министр иностранных дел Российской Федерации прям говорит: вот я вас приглашаю, вот если ваши не хотят послать вас в ваши страны, то вы, я вас зову на территорию Украины, но он не зовет их на территорию ДНР, ЛНР. С одной стороны, конечно, Россия не имеет никакого отношения к этим оккупированным республикам, но с другой стороны, я, конечно же, иронизирую, но с другой стороны, он говорит, что наших российских журналистов там полно, они все это освещают. Вот как вот эту всю его с дипломатической описать его позицию, когда российские журналисты там есть, но я как бы, конечно, не уполномочен туда приглашать, уполномочен только сюда приглашать.
Ну, Лена, я думаю, лукавит наш министр, и лукавит сильно,
Потому что для любого человека, который имеет возможность сравнивать деятельность средств массовой информации в Украине и в России, разница настолько очевидна, что никакие слова Сергея Викторовича Лаврова этого изменить не могут. Я не думаю, что все журналисты в Украине исключительно объективные, там тоже есть свои политические заинтересованности, но спектр освещения проблем там чрезвычайно широкий. Если говорить о нашей российской журналистике, по крайней мере та, которую знаю я и которую знают зрители, наблюдая ежедневно с утра до вечера по всем центральным каналам, она, на мой взгляд, совершенно пропагандистская. Объективность там практически отсутствует. И я не думаю, что Сергей Викторович этого не понимает. Он прекрасно это понимает. А с другой стороны, да, я думаю, что вот эта его проговорка о том, что я приглашаю вас туда, она очень значимая. Почему? Потому что только слепому сегодня непонятно, что вот эта вся замечательная республика ДНР и ЛНР просуществовала бы без нашей прямой поддержки людьми, оружием, политической поддержки, ну, я думаю, неделю примерно или где-то. И есть еще одна сторона, которая меня очень беспокоит. Мне как-то не нравится сама тональность излагаемой проблемы. Это трагедия. Это, понимаете, если бы мы в свое время не приняли это политическое решение и не начали поддерживать сепаратистов, давайте пофантазируем. 2,5 миллиона человек, я подчеркиваю, 2,5 миллиона человек остались бы дома, не потеряв все имущество. 1020 молодых парней, украинских и российских, были бы живы на сегодняшний день и так далее. Я думаю, что это висит ответственностью на министре. А, честно говоря, у меня такое ощущение, что вот эти все комментарии – это не попытка заглянуть вглубь проблемы, а попытка как-то от нее уйти. Но уйти от главного вопроса.
Да.
Зачем?
Да единственное, что я вам скажу, что если бы вот сейчас он здесь сидел, он или Путин, он бы вам ответил, что «но мы спасли миллионы других жизней, которых вырезали бы бандеровцы, если
может,
бы мы не вмешались».
Если бы он сидел здесь, да. И я сидел бы тоже. Я сказал, но почему же они так выборочно работают, эти бандеровцы? Почему они угрожают только тем территориям, которые оккупировали Россию? Которые оккупировала Россия. А там, где живут большие русскоязычные комьюнити, никто никого не трогает. И все прекрасно себя чувствуют, разговаривают на русском языке. И даже ходят некоторые... в церковь,
понимаете, бывшую. Все это настолько в этой взаимной борьбе перекрутилось, что о ней очень трудно судить человеку непосвященному. Но это очевидно. Вы говорите, они бы привели, может быть. Я не знаю, может быть. Может быть, человек 20-30 в том случае, если бы мы там не участвовали, действительно уже сидели бы в тюрьме. Я не знаю, заслуживают или нет. Но это может быть. А 3 миллиона – это факт.
Хорошо, мы еще продолжим украинскую тему. У нас есть коллега из Эстонии, который задал свой вопрос. Он попросил фактически вмешаться во внутренние дела Эстонии министра иностранных дел Лаврова, потому что он попросил его оценить то, что происходит у них там. Давайте посмотрим, как это было.
3 марта в Эстонии парламентские выборы. Новосозданная партия «Эстония 200» предлагает идею создания объединенных школ, где русские и эстонские дети будут учиться вместе, соответственно, на государственном, то есть на эстонском языке. И это, по мнению этой партии, поможет преодолеть раскол в обществе, вот его такую сегрегацию, вот что русские как бы они как в гетто находятся, а так все это будет, ну, все будут едины. Как вы относитесь к этому?
Идею объединенных школ, я, честно говоря, не слышал о ней, но так как вы ее описали, я считаю, что она просто неприемлема. Она подавляет интересы русскоязычного меньшинства и, по сути дела, нацелена на то, чтобы инкорпорировать это меньшинство насильственно в эстонское, эстоноязычное пространство, в ущерб получению образования на своем родном языке, как того требуют многочисленные международные конвенции, включая конвенцию Совета Европы о региональных языках национальных меньшинств. Я, в принципе, считаю, что то, что происходит в отношении русского языка в Эстонии, в Латвии, это очень серьезная вещь, которая не красит ни эти страны, ни Евросоюз.
Вот, Антон, он не слышит, но осуждает эти школы все-таки, тем не менее.
Ну, он на самом деле не сказал ничего нового. То есть, когда я задавал вопрос, я понимал, какой будет ответ. Тут это также, по-моему, пресс-конференции Владимира Путина, когда вопросы намного интереснее ответов зачастую. Вот, так что здесь это мне как бы сложно приписать себе какую-то там большую заслугу, там вдруг министр выдал что-то такое неожиданное, какая-то сенсация. Нет, в общем, это все понятно, но я это действительно, я могу только согласиться. Да, я действительно, мне интересно, поскольку эта тема соотечественников, она для России была актуальна, ну, в отношении стран Балтии она была актуальна и еще до украинских как бы дел, еще до конфликта, до Крыма и до Донбасса. Ну, как бы это воспринималось нами, мы очень резко, нами, в смысле, эстонской политикой, как бы условно говоря, политикумом там, вот, эстонской властью, очень болезненно, как именно как такой повод, с помощью которого как бы Россия, она же уже очень давно перестала разговаривать с Таллином и с Ригой на эту тему напрямую. Все разговоры идут через Брюссель.
А он же только что сказал после этого, он сказал, что мы пожаловались несколько раз на вашу политику.
Они жалуются, они жалуются на вас. Дают рекомендации, да, действительно, это все идет постепенно.
Брюссельский обком жалуется.
Да, брюссельский обком. Да. Все это как-то идет постепенно. Но сейчас, после событий на востоке Украины, после Крыма, у меня, допустим, вот был вопрос, который я когда-то на какой-то одной из пресс-конференций просто не успел как бы задать. Но он был действительно, мне казалось, и он не потерял, на мой взгляд, актуальности. Как известно, МИД России составляет время от времени вот список стран, как там относятся, публикует доклад, как относятся к русскоязычному меньшинству. Здесь соотечественникам живется хорошо, там, в Беларуси лучше всего, Казахстан очень хорошо.
Меньшинство Беларуси.
Да, а вот, допустим, Эстония, Латвия, там плохо. Так вот Украина, она, конечно, была ну, не в отличниках, но так явно в хорошистах. И в 2014 году вдруг выяснилось, что там русским людям на Украине просто жить ну, невозможно. Их там вырежут вот прямо вот, вот сейчас. И я, так сказать, мне казалось, вполне логически как бы рассудил, что уж если Украине, которая была хорошисткой, вот такое вот прилетело, то чего же ждать нам в Эстонии и Латвии, когда мы, по мнению российского МИДа, русских младенцев действительно только что не на завтрак едим. И эта тема соотечественников, она действительно важна, и российская позиция-то она известна. Но просто вопрос в том, что как после Украины, после 2014 года стало понятно, как Россия может защиту соотечественников осуществлять.
Да, то чем
это
больше соотечественников, тем
относиться к таким заявлениям про соотечество. Нет. И неприемлемо, это серьезные вещи, когда мы видим, как делают, как это было приемлемо.
Это, конечно, то, что это урок прекрасный для всех, где много русских, это понятно. Но я просто хочу вот все-таки понять. Вы ему говорите, он этого не знал, что вот дети теперь русские, эстонские будут учиться вместе.
Ну, это говорит, один из планов.
А он говорит, да ладно, говорит, ничего себе, так мы сейчас такую кампанию организуем, чтобы этого не было. Вам что сказать? Это же безобразие. Это же их задавят. Их же подавят. А вот чего вы дальше-то хотите? Ну вот он вам так ответил. И дальше что?
Я, и что собственно говоря, ничего не хочу.
Спасетесь от...
Это да. Вопрос не ко мне.
Да.
Я скорее сказал бы, что этот вопрос к эстонским политикам и, главным образом, к эстонским избирателям, которые по тем или иным причинам поддерживают ту или иную партию, в частности, вот ту самую Эстонию 200, да. Там есть немало и русских, достаточно продвинутых, там, интегрированных, которые ее поддерживают.
Можно ну, я вот, за, вас, за вас отвечу, да. Вы скажете, правильно я понимаю или нет. То есть вы, когда вот такой ответ получаете, зная, что он прозвучит, хотите, чтобы ваши соотечественники насторожились, что если у вас это будет происходить, то Россия будет реагировать вот так, правильно?
Ну, может быть, кто-нибудь и обрадуется, я не исключаю. В конце концов, в Эстонии, между прочим, довольно высокая явка на российских президентских выборах. Граждане России, которых в Эстонии живет порядка 80 с чем-то тысяч, они очень активно ходят, голосуют. В общем, тут все есть.
Не, ну,
вот.
Какой и хороший поэтому, ответ. Ну, то есть, половину
просто,
оправдывает.
Да, ну то есть просто это как бы это важно, что Россия подчеркивает, они меняют свою позицию, она ее озвучивает вот такими словами. Мы все видим, что как бы за этими словами, за словом неприемлемо.
Да.
Вот. Что бывает, когда неприемлемо, вот мы видим, что происходит вот в стране Украины.
Да,
ну
то есть вы еще раз это зафиксировали.
Да,
я поняла смысл вашего.
Тем более, что у нас выборы, поэтому люди будут делать политический выбор на следующие 4 года, выбирая парламент, у нас парламентская республика, они должны осознавать, что вот то, что какие-то партии предлагают, а, допустим, вот министр внутренних дел, который предложил дать какое-то окно возможности для людей без гражданства, гражданство получить его просто так, вот это Сергей Лавров, допустим, похвалил. Ну вот пускай люди и делают выбор.
Это интересный способ работы с цитатами министра иностранных дел для своей аудитории.
Мы общественное телевидение. Я тут в Москве не для того, чтобы как-то там к ногтю прижать министра Лаврова. Нет, но я делаю как бы его слова, чтобы их услышали.
Да, чтобы их услышали. И каждый уже дальше из этих слов делает свои выводы. Хорошо, мы посмотрим сейчас оценки москвичей внешней политики Российской Федерации по пятибалльной шкале, которую они давали сегодня на улице.
Ставьте оценку внешней политики Российской Федерации по пятибалльной системе.
Ну, как сказать, внешняя политика 5, внутренняя 0. Ну, во-первых, нет войны. Это во-первых. Вот. Во-вторых, как говорится, мы пошли по нашей, всему по нашему земному шару первые.
Ну, 4 балла. То, что общаются с руководителями других стран, это хорошо же, наверное. И можно ездить за границу отдыхать, и можно что-то покупать там. Ну, то есть выход есть на зарубеж.
Минус 5. Потому что, мне кажется, она неэффективна, неправильна и невыгодна для самой России. Вы же видите, экономика страдает. Люди тоже страдают, зарплата падает, не понимают. Мне кажется, цена не соответствует, которую народ платит.
На 1.5, наверное.
Почему?
Агрессивная очень.
Я бы поставил, наверное, 1, скорее всего. Ну, например, нужно последовательность иметь. Если и Крым, то и Донбасс надо было помогать людям. А вот что в Сирии делают, не совсем понятно. В целом, в совокупности, в общем, не очень понятно. Вектор политики не очень понятен, к чему стремимся, к чему хотим прийти, какие у нас цели вообще на международной арене, какие у нас должны быть союзники, и хотелось бы побольше их.
Я бы на 4 с плюсом бы оценил. Лавров очень сильная команда, и мы видим, может, не явно, но такие сильные достаточно победы, которые в будущем еще проявятся.
На 5 баллов. Я к внешней политике Российской Федерации отношусь очень положительно. И я очень благодарна президенту нашему, что он ведет именно такую политику.
3. Ну, потому что она не принимает в расчет внешнюю политику других стран, по большому счету, и не совсем понимает, как в нее встраиваться. Внешняя политика, с моей точки зрения, это система компромиссов. Вот эти системы компромиссов необходимо понимать, систему мышления другой стороны. А мы ее, к сожалению, не понимаем. Мы действуем исключительно от себя.
Вот мы приглашаем наших слушателей присоединяться. Я уже вижу, что есть звонки, но я все-таки сначала спрошу наших заочных экспертов. К нам Александр Шумилин присоединился. Александр, внесите, пожалуйста, свой вклад в этот опрос и оцените внешнюю политику Российской Федерации по пятибалльной шкале.
Результат опроса для меня совсем не удивительный. В восторге по поводу внешней политики это есть результат чрезмерного сидения перед телевизором. Я себе этого не позволяю. У меня другая миссия, другой образ и другие занятия, анализ той же самой внешней политики не только России, но и партнеров России. И оценить довольно сложно с учетом ограниченности по времени, ибо задача внешней политики любого государства и России, как это сегодня подчеркнул Сергей Лавров, это обеспечивать благоприятные условия для развития внутри страны, обеспечивать возрастание числа союзников, партнеров на любом направлении, соблюдая интерес России, как он понимается, не только верхушечными кругами во власти, но и широкими слоями населения. И в этом плане я далек от того, чтобы ставить оценки, ибо результат не самый очевидный для профессионалов. Но эти результаты неоднозначные, мягко говоря, особенно на тех направлениях, которыми приходится заниматься мне. Это Ближневосточная, это Сирия. Здесь у нас с союзниками и успехами весьма неоднозначно, и союзников, пожалуй, только Иран. А большинство стран региона, мягко, опять же говоря, относятся весьма настороженно к линии России. Но говорить о провалах в этом направлении, опять же, не приходится, ибо действия наших партнеров столь же неоднозначны, я имею в виду Трампа, и результатом, например, разворотов в политике Соединенных Штатов становится то, что значительная часть суннитского спектра ближневосточных государств начинают, несколько разочаровываясь в Америке, заглядываться на Россию. И дают ей совсем не те, политики России, совсем не те оценки, которые были 2-3 года назад. Вот. Поэтому говорить о провале не приходится, но сама эта линия и действия, которая столь восторгает некоторую часть российского общества, сидя не отрывающегося от телевизора, она, конечно, совсем не приводит в восторг.
Спасибо, Александр. Александр, я вот хочу сказать, что вот вы не позволили себе однозначных оценок, а мы их получили на пресс-конференции Сергея Лаврова от журналиста, между прочим, иранского, и он, в отличие от вас, вот без этих нашим, вашим, вот давайте послушаем, как правильно оценивать внешнюю политику Российской Федерации.
Совершенно очевидно, что внешняя политика России стала фактором международной безопасности. Она стала конструктивной, жесткой, серьезной, как и его лидер Сергей Лавров. И стали Россию уважать. Россия вернулась на Ближний Восток как самый серьезный игрок. Все позиции считаются. И на самом деле, благодаря политике России, очень многие вызовы в мире, в том числе в регионе, стали более или менее приглушаться. И это очень большое является достижением Российской Федерации.
Там были еще достижения, дальше мы немножко подсократили. Вот целый спич посвятил журналист. Это даже вот не столько вопрос, сколько такой вот панегирик российской внешней политики. И мы сейчас перейдем к вопросу уже украинскому, чисто украинско-российскому, который задавал Роман Цымбалюк. Но мы послушаем Родиона из Москвы. Здравствуйте, Родион. Поставьте свою оценку, и мы перейдем к вопросу Романа.
Здравствуйте. Я поставил бы оценку неудовлетворительно российской внешней политики, поскольку мы за последние годы путинского правления растеряли практически всех союзников, какие у нас были. Нас никто не уважает, нас просто боятся. Особенно боятся, видимо, ближайшие наши соседи. Они нас не уважают. Поэтому оценка однозначно неудовлетворительна.
Спасибо, Родион. Да, вы разошлись во мнении с иранским журналистом. Да, пожалуйста,
Виктор. Я хотел буквально полминутки для того, чтобы как-то отреагировать на этот изумительно интересный сюжет. И на улицах Москвы, и особенно вот иранского дипломата или журналиста, я не понял. Да. Вот комментарий иранского журналиста мне напомнил классические строки из нашего Пушкина. Помните, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Ну и далее его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Понимаете, ответить на вопрос об оценке российской дипломатии чрезвычайно, чрезвычайно сложно. И я скажу, почему. Вот Александр Шумилин, мой коллега из Института Европы, он очень точно это подметил. Для того, чтобы оценивать внешнюю политику того или другого государства, нужно понимать прежде всего цель внутренней политики. К чему мы стремимся? что мы хотим построить в нашей стране. Вы обратите внимание, мы последние годы вообще не говорим о целях. Может быть, мы их переели в коммунистические времена, когда через 20 лет будем жить при коммунизме, но так же тоже нельзя. Получается чистый Бернштейн. Движение все, конечная цель ничто. А если конечная цель развития страны непонятна или разлагается в самых общих формулах, так сказать, просто каких-то тривиальных, пустых, то тогда оценить внешнюю политику невозможно. И, честно говоря, у меня общее впечатление от интервью министра, что он не отвечает за цель этой политики, не он ее определяет. И мне кажется, что он сам ее не очень хорошо понимает, а просто как дипломат пытается от этих вопросов уйти, переходя на частности, переходя на какие-то детали. К сожалению, вот это самый грустный вывод, который можно сделать из этого интервью, не пытаясь оценивать как-то в целом эту деятельность.
Хорошо, мы вот посмотрим теперь, как они пообщались с Романом Цымбалюком, но там не приходится говорить об общении, потому что Роман задает вопрос, получает ответ, и только сейчас он может оценить этот ответ. Давайте посмотрим.
Почему Россия отказывается от возврата российских граждан из Украины в Россию? Ведь Украина предложила Вышинского на Сущенко поменять. Это всем вроде бы как известно, но там же список из десятка фамилий.
Знаете, год назад, чуть даже больше, чем год назад, в декабре 2017 года была достигнута, как вы знаете, при участии Виктора Медведчука договоренность об обмене. Были согласованы поименно списки обмениваемых людей, они неоднократно выверялись, и все было согласовано. Но в день обмена, когда уже, по сути дела, людей привезли на пункт, где им предстояло пересесть в транспортные средства уже в качестве возвращенных на родину, украинская сторона буквально вот в пункте передачи задержанных и арестованных сказала, что 23, по-моему, человека, которые были согласованы украинской стороной и для передачи России, они не будут переданы. Причины я сейчас даже не хочу обсуждать. Было сказано, что они вот оказалось, что они не связаны с событиями на Донбассе. Это все уже, так сказать, разговоры, не относящиеся к делу. А к делу относится то, что неоднократно выверялись списки, фамилии были согласованы, и Украина в очередной раз очередное свое обещание не выполнила.
Вот не вы, вот вы его спрашиваете, он говорит, вы сами виноваты. Спросили, получили ответ, сами виноваты.
На самом-то деле, Сергей Викторович, хоть и дипломат очень опытный, но здесь он проговорился, потому что обмен, о котором он вспоминает, вообще-то позиционируется российским государством как обмен между оккупированным Донбассом, там, где нет России, и Украиной. А здесь он говорит о том, что договорились передать России 20 граждан Российской Федерации. И мне кажется, это очень показательно. Любопытно, что вот эта вот цифра 20 или 23 человека, она соизмерима с таким же количеством прошений российских граждан, которые из СИЗО и украинских тюрем написали на имя президента России с просьбой их обменять. И тут манипуляция за манипуляцией. Потому что вопрос же мой задавался в продолжение вопроса журналиста РИА Новости, которая говорит, типа, вы будете менять Вышинского или не будете? Mm-hmm. А тот отвечает, что нет, мы менять не будем, это плохо, потому что это будет создавать прецедент, и что журналистами можно торговать и так далее.
Ну, вот
разменная монета.
Да,
но мне хочется задать вопрос тогда, подождите, у нас захвачен наш корреспондент Укринформа и уже отбывает третий год наказание за шпионаж. И мы хотим чего добиться? Добиться, по более объективным статьям осудил журналиста по противоположной стороне, или мы хотим добиться возвращения людей? Судя по всему, Сергею Викторовичу намного важнее говорить о том, что у нас там хунта и вообще очень плохие люди у власти. Но корреспондентам РИА Новости должно быть немножечко жутковато, что получается их государство не стремится и не спешит прийти на помощь. Хотя в данном случае провести вот этот гуманитарный обмен между Украиной и Россией, Понятно, что фамилии украинских политзаключенных, они у нас на слуху, и Украина предлагает любые варианты. Я вот точно знаю, что вплоть до того, что персонально один на один, Вышинского на Сущенко. Но здесь говорят...
Нет, но нет. Тут он говорит, в последний момент отозвают. То есть вот мы уже все приготовились, вот все стоят там на мостике, как в фильме.
Понимаете,
там,
знаю, он же... Так, щит и меч. Это да. В чем манипуляция?
Да.
Потому что позиция Украины такова, что есть оккупированные Донбасс, который вы там рулите. Если эти люди с украинскими паспортами, мы меняем их в рамках Минских соглашений, вот, там, пытаемся найти ту схему. Но Россия говорит, все, кто российские комбатанты, которые с российскими паспортами, они говорят, они тоже оттуда, как бы, вы их меняете со всеми. А наши говорят, нет, подождите, раз это граждане России, вы же говорите, что у нас внутриукраинский конфликт, угу. Меняем граждан России на граждан Украины. И этот список, он очень длинный. И а здесь сразу включают дурака и отправляют к Москальковой, которая, с одной стороны, бегает от украинской уполномоченной, а с другой абсолютно открыто и публично заявляет, что у нее нет полномочий по российскому законодательству вести переговоры об обмене. Просто это замкнутый круг, и, ну, тем не менее, кто здесь лукавит, мне кажется, очевидно.
Ну, это вот я спрошу у Виктора, как человек, который смотрит телевизор так отстраненно, очевидно ли телезрителю, которому сегодня все покажут это выступление Лаврова, что тут он лукавит. Он четко и ясно говорит, мы обо всем договорились. И вдруг они в последний момент объявляют, что вот эти 23 человека, вот это мы не меняем. Что ну, тут
нечего? Сергей Викторович опытный дипломат. Словеса он плюет замечательно, он понимает, на что он рассчитывает. Действительно, в такой постановке, в которой подает министр, любой несведущий человек, да. не разбирающийся в детали, скажет, ну как же так?
Кинули.
Пришли меняться, а вы нам не разрешили.
Да.
Но дьявол всегда в деталях, понимаете? И вот то, о чем говорит Роман, это очень важно. Очень важно, мы создали ситуацию, я подчеркиваю, мы. Я сейчас не говорю об украинской стороне, они сами разберутся. Мы создали ситуацию, в которой вообще невозможно разобраться, логически. Да? У нас все накладывается на другое. Вот я начинал с этого разговора, что давайте мы все-таки начнем с самого начала, да, с того, как все это начиналось. Чего? Зачем нужно было принимать это решение? Неужели вы думаете, что в 2014 году, принимая решение по Крыму и принимая решение о поддержке сепаратистов, такие умные, квалифицированные люди, как министр иностранных дел, как наш уважаемый президент или кто там еще, депутаты, принимая решение, не понимали, что это решение необратимое политически? Это был жест отчаяния, жест того, что влиять на Украину больше не удастся. Это была попытка разорвать отношения. Но если вы уж такое решение приняли, то вина-то лежит в большей степени на вас и ответственность. Вот от этого и хотят уйти. А уйти от этого не удастся, потому что это совершенно очевидно. Для непосвященного человека полуправда хуже, чем откровенное вранье. А это, я думаю, типичный пример полуправды. Потому что Роман не говорит о том, что там ведь просто были люди включены, насколько я слышал, с уголовным прошлым. Люди, которые не имели вообще никакого отношения к этому конфликту и так далее. Поэтому я думаю, что здесь это чисто дипломатическая уловка, попытка дать какой-то ответ, который несведущим людям может создать ощущение некой, так сказать... Ну, кстати, вот мой последний разговор был осенью на Ялтинском форуме, где я был единственный от Москвы вместе с Илларионовым от России. И мы там с Леонидом Даниловичем Кучмой говорили о своих делах, и он мне сказал, что я хочу уходить из Минского процесса. Я спросил, почему, зачем вы будете это делать, Леонид Данилович, вы авторитетный человек в Украине, нужно... Он говорит, я больше не могу разговаривать с господином Грызловым. Я спросил, почему. Он говорит, ну потому что он, как, прошу прощения за непарламентское выражение, включает дурку. Я ему говорю, Борис, давай сядем, попробуем обсудить. Вот и вопрос обмена, и какие-то другие вопросы. Он мне говорит, нет, это не моя проблема. Это проблема, вы идите, пожалуйста, к ЛНР, ДНР и с ними обсуждайте. Я, говорит, больше не могу играть в эти игры. Я думаю, что эти игры очень безответственны. С этими играми нужно заканчивать. И нужно все-таки больше информации о том, в чем состоит политическая позиция, внутриполитическая, внешнеполитическая позиция России. Тогда люди смогут судить.
Нам вот судить звонит Александр из Санкт-Петербурга, чтобы поставить свою оценку. Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Если конкретно говорить по пятибалльной шкале, но я так понимаю, что минус не предусмотрен. Тогда это вы считаете, что по Цельсию я бы поставил рядом по Фаренгейту. Минус вы же не сказали. Ну и чтобы более ярко, вот пока было соединение, но это показательно, что взяли иранского там корреспондента или кто. Вот кто у нас друзья, вот такая у нас и политика. Иран, Хезболлах, и поэтому всю жизнь существовала политика внешняя, чтобы развивать страну, а у нас она ее тормозит и отбрасывает. Какая оценка может быть? И последнее, если есть время, конечно, это не очень заранее извиняюсь, очень прилично, может, для меня, но если ее представитель Мария Захарова, которая разучилась уже человеческим языком разговаривать, о какой политике можно говорить? Вот,
да, Александр, все. Спасибо, уже времени совсем нет, но я думаю, все, кто нас посмотрит, среднеарифметическую оценку сами высчитают по нашему эфиру. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре.